подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Новый закон об демократии, суверенитете и правах человека в Беларуси, які рыхтуе Конгресс США. Наша тема дня. Тут Ганна Совась, гэта падзея каментар на канале «Свобода Прэміум». Наш гость – прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па замежных справах Валер Кавалеўскі. Мы абмяркоўваем галоўныя вынікі візіту Святланы Ціхановскай і каманды чальцоў кабінету ў Злучаныя Штаты. Добрый дзень, Валер.
Прывітанне, Ганна.
Было абвешчана, што ў Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі вядзецца падрыхтоўка новага закону аб дэмакратыі, суверэнітэце і правах чалавека ў Беларусі. Што гэта будзе за закон? Чым ён будзе адрознівацца аб акт аб дэмакратыі ў Беларусі?
Так, сапраўды, ўжо было прынята 4 версіі гэтага закона. Апошняя з іх прымалася ў снежні 2020 года на хвалі пратэстаў у Беларусі. Але зараз кантэкст вельмі моцна памяняўся. Зараз ёсць вайна, цяпер яшчэ дадалося ядзерная зброя да гэтага пакета, і таму амерыканскія заканадаўцы прыслухаліся да нашых прапаноў і пачалі абнаўляць гэты законапраект для таго, каб адлюстраваць гэты кантэкст новы і выказаць новыя рэкамендацыі палітычныя па тым, што б мог бы рабіць ўрад Злучаных Штатаў датычна Беларусі.
Валер, давайте мы крыху дадзім кантэксту для нашай аўдыторыі, што такое акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Нагадаем, што ён быў у 2004 годзе прыняты, яго дзеянне шмат гадоў падаўжалі. Меркавалася, што гэтым актам прадастаўляецца дапамога палітычным партыям, неўрадавым арганізацыям, незалежным сродкам масавай інфармацыі, які працуюць у сферы развіцця дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А як бы вы эфектыўнасць яго ацанілі і ягоную ролю ўсе гэтыя гады да цяперашняга часу?
Ну, сапраўды, тут можна казаць, што эфектыўнасць магла б быць іншай, але ў пэўным сэнсе гэта таксама залежыць і ад беларускага боку, дзеля таго, каб падштурхваць кангрэс і выканаўчую ўладу да таго, каб гэты законапраект выконваўся пасля того, як ён будзе прыняты. І ў гэтым сэнсе будзе вельмі карысным прызначэнне спецыяльнага пасланніка па Беларусі, пра што таксама абмяркоўвалася на сустрэчах у Вашынгтоне. Дзяржсакратар Блінкен на слуханнях у Сенаце пацвердзіў, што гэтая ідэя ёсць і што у хуткім часе будзе прызначаны чалавек, які будзе спецыяльным пасланнікам, фактычна будзе выконваць ролю такога каардынатара высокага ўзроўню дзеля таго, каб аб'ядноўваць, сінхранізаваць дзеянні розных дзяржаўных службаў у Злучаных Штатах. Там вельмі складаная, вельмі шырокая структура ўраду. Акрамя таго, працаваць з іншымі краінамі, з Вялікабрытаніяй, з Еўрапейскім звязам, з Канадай, усімі тымі краінамі, якія шмат робяць для Беларусі, але часам іх намаганні не сінхранізаваныя, і гэта можа прыводзіць да таго, што нейкія намаганні могуць быць меней эфектыўнымі, чым яны будуць, калі гэта будзе рабіцца разам.
Давайте больш падрабязна ўсё ж пагаворым пра новую форму, я так разумею, акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ці такая самая назва захаваецца, ці будзе іншая назва ў гэтага? От кантэкст змяніўся, што будзе прынцыпова новым у новым прыняцці, я так разумею, акта гэтага?
Не магу сказаць, пакуль што наконт назвы. Назва выглядае адэкватнай. Акт аб дэмакратыі, суверэнітэце і правах чалавека ў Беларусі. І хтось у 20-м годзе ужо заглянуў трохі за гарызонт у будучае і сапраўды разумеючы, што Беларусі пагражае небяспека з боку Расіі, паставіў туды слова суверэнітэт. Гэтая назва на сённяшні дзень адпавядае таму, што адбываецца ў Беларусі, і я думаю, што яна мусіць захавацца. Але я думаю, што палітычныя рэкамендацыі будуць выходзіць трохі далей за толькі пытанне падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежнай медыі, пытанняў культуры. Там яшчэ, нагадаю, былі і справаздачы спецслужбаў у Злучаных Штатах пра фінансавыя актывы Лукашэнкі. На вялікі жаль, не ўсе гэтыя прапановы з боку кангрэса рэалізаваныя. Але якраз мы хацелі пачаць такі дыялог і з кангрэсам, і з дзярждэпартаментам, як структуры, якія адна будзе прымаць, другая выконваць гэты закон, каб ён быў больш прадметным і больш практычным.
От у часы, калі прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі быў Дональд Трамп, падтрымка дэмакратычных сілаў Беларусі, хочу сказаць, фінансаванне розных праграмаў у падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі, незалежных СМІ, была практычна нулявая. Наколькі трывала і цяпер выглядае падтрымка злучаных штатаў дэмакратычным сілам незалежна ад таго, які прадстаўнік якой партыі прыйдзе ў белы дом на наступных выбарах.
Так, сапраўды, дапамога для Беларусі за часамі Трампа, але яшчэ і раней. Трэба сказаць, што гэта не тлумачыць толькі Трампам. Яна была досыць невялікая, там 7-9 мільёнаў на год. Гэта вельмі невялікія грошы, калі параўноўваць Беларусь з іншымі краінамі рэгіёна. Напрыклад, Украінай, ці Грузіяй, ці Малдовай, ці Арменіяй. Літаральна розніца складала разы. Там у 5, у 6, у 7, у 8 разоў магло быць выдаткавана на Беларусь менш сродкаў, чым на іншыя краіны. І на сённяшні дзень мы маем запэўненне з боку Злучаных Штатаў, што аб'ём дапамогі будзе захаваны на тым узроўні, які мы дамагліся ў мінулым годзе, это 30 мільёнаў даляраў. І гэта праца вялася фактычна з самага пачатку, як быў заснаваны офіс Светланы Ціхановскай. І нам, для нас было б, конечно, крытычна важна захаваць гэты ўзровень фінансавай падтрымкі, пералічу. Гэта незалежныя медыя, гэта грамадзянская супольнасць, праваабаронцы, гэта пытанне культуры, гэта все тыя культурніцкія праекты, якія нам дазваляюць заставацца беларусамі, знаходзячыся за мяжой. Гэта і іншыя ініцыятывы, якія могуць так тым ці іншым чынам спрыяць яднанню беларусаў, спрыяць таму, каб супольнымі намаганнямі мы набліжалі перамены у Беларусі. І будзем працаваць над тым, каб гэты пакет рос. Бо вельмі важна, каб беларуская дэмакратычная супольнасць не спынялася ў сваім развіцці. Нас, в принципе, не можа задавальняць толькі такі ўзровень, ён застаецца сціплым у параўнанні з іншымі краінамі рэгіёну. Таму будзем працаваць і са Злучанымі Штатамі, і з Еўрапейскім звязам, найперш з гэтымі двума краінамі, таму што менавіта яны застаюцца такімі найбуйнейшымі ахвяравальнікамі для грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Папраўце мяне, калі я не маю рацыі, значыць, вот 30 мільёнаў это кожны год дэмакратычнай сілы ў офіс Светланы Ціхановскай атрымлівае ў рамках гэтага. Ну, ад пачатку, як ён быў заснаваны, это ўжо некалькі гадоў, значыць, так, это ўжо 60 мільёнаў, правільна?
Не, абсалютна не. Гэтыя грошы мы ніколі не атрымлівалі. Гэтыя грошы выдзяляюцца на грамадзянскую супольнасць пасля таго, як кангрэс зацвярджае гэтую суму. Яна накіроўваецца ў спецыяльныя інстытуцыянальныя фонды, якія ўжо размяркоўваюць пасля гэтую дапамогу адпаведна з пэўнымі прыярытэтамі. Але гэтыя грошы ніколі не даходзяць да офісу Светланы Ціхановскай, і мы тут ніякага кантролю не маем і не можам мець, таму што гэта дзяржаўныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў амерыканскіх ці еўрапейскіх. Тое, што мы можам зрабіць, гэта дамагчыся таго, каб дапамога для Беларусі павялічвалася. Гэта ўсё. У гэтым сэнсе наша роля заканчваецца. А далей ўжо працуюць спецыялісты, прафесіяналы ў пытаннях развіцця, дэмакратычнага развіцця ці нейкіх іншых праблемах.
Валер, вы пералічылі сферы, на якія выдаткоўваецца гэтая дапамога. Можа, больш канкрэтна можна, напрыклад, у сферы культуры, у сферы там эканомікі.
Гэта падтрымка моладзі, падтрымка жанчын. Гэта праекты ў галіне спорта. Мы будзем спадзявацца, што на гэта таксама пойдзе пэўная дапамога, улічваючы, які ўнёсак зрабілі спартсмены у рэвалюцыйныя вось тыя падзеі 20-го года. Зноў жа, падтрымка праваабаронцаў, незалежных медыя, адукацыйныя праграмы. Усё тое, што дазваляе беларускай супольнасці працягваць развівацца, і мы бачым, што нягледзячы на тое, што вельмі многія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, гэты рух працягваецца, ён развіваецца, ён жывы, ён складаны, і трэба падтрымліваць гэтыя характарыстыкі, не трэба спрашчаць, не трэба рэзаць, трэба даваць магчымасць людзям развівацца.
І я яшчэ раз хацела ўдакладніць пра лічбы, вот гэтыя 30 мільёнаў гэта кожны год, так?
Так, гэта бюджэт кожны год. Зноў жа, могуць быць і іншыя крыніцы фінансавання з дзяржавы, бо у Злучаных Штатах вельмі складаны бюджэтны працэс, нейкім чынам часам могуць перакідваць грошы там з іншых рахункаў, калі яны вызваляюцца, але зноў жа, гэта ўсё праходзіць праз вельмі такую складаную сістэму кантроля, фінансавага кантролю над тым, як выдаткуюцца грошы, куды яны ідуць, хто з'яўляецца атрымальнікам, якія вынікі ад выкарыстання гэтых грошы.
Я хацела з вамі яшчэ пагаварыць пра ініцыяваны Вашынгтонам стратэгічны дыялог з дэмакратычнымі сіламі. Як гэта будзе працаваць, які будзе механізм?
Так, зараз починається етап того, що ми будемо проводити перемови, випрацьовувати формати, розуміти цю концепцію, що це означає, з якою регулярністю ми будемо зустрікатися. Але у заявлених матеріалах, то, що нам повідомила сама Венді Шерман, це намісниця Держсекретаря Злучених Штатів, на зустрічі, що це буде такий постійний механізм для супраці, обміркування, координації з демократичними силами, тобто з політичними силами Білорусі і громадянською супольністю. Це буде така доволі інклюзивна платформа, де будуть знаходити місце самі різні сили. Але ти не маєш, поки не можу сказати, як це буде виглядати на практиці, що важливо для нас. В принципі, сама назва цього діалогу, стратегічний діалог, означає, що це не некі локальні проблеми. Ми будемо розмовляти про широкий спектр відносин між Білоруссю і Злученими Штатами. Ми будемо заглядати у будущее. Це не буде обмежовуватися тільки сьогоднішнім порядком дня. І, звісно, ми розлічуємо на те, що це буде рости, що цей механізм він дозволить нам більш ефективно використовувати ресурси, щоб відпрацьовувати ідеї, відпрацьовувати ініціативи, які з'являються серед політичних сил, серед громадянської супольності. Дуже важливо для нас, щоб цей механізм так само був зустріти з цікавністю у європейському зв'язі. Це те, що нам так само не хапає часом такої узгодненої, постійної, скоординованої праці над нашими пріоритетами з європейськими партнерами. Ці це можуть бути національні такі стратегічні діалоги з буйнішими країнами. Ці це можуть бути такі агульноєвропейський діалог. Може, з часом ми зможемо прийти до того, коли у нас буде європейсько-американсько-білоруський діалог. І це було б, бодай що, оптимальним варіантом.
З 22 по 28 сакавіка протягувався візит лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської, представників об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської, Злучені Штати. Що б ви назвали головними виниками цього візиту?
Ну, ось те, що ми вже обмірковували, це акт демократії Білорусі, те, що до нас прислухалися, що цей закон зараз розпрацьовується, в найближчі місяці він буде прийнятий. Це запуск стратегічного діалогу. Зможе, нам дуже важливі такі постійні механізми, які показують узровень нашого взаємодіяння з Сполученими Штатами. Дуже важливо, що Сполучені Штати заявили про введення нового пакету санкцій, менавіто під час візиту Світлани Тихановської. Одночасово був обвещений запуск нового московського механізму по Білорусі у рамках ОБСЄ, до чого спричинилися, звісно, і Сполучені Штати. І це буде таким новим механізмом для збору даних про порушення прав чоловіка у Білорусі, менавіто на фоні війни. Бо контекст у Білорусі, на жаль, змінився моцно, він не залишається статичним, бачимо тенденцію до погаршення, і тому зникла ще наприкінці минулого року така ініціатива, яка зайняла певний час для того, щоб її реалізувати. Спеціальний посланник по Білорусі, гэта тема, яка зависла у певний час, і нам треба її все ж таки зрушити з місця. Тут хоча й питання того, як скільки займає часу для прийняття рішення у Вашингтоні, але для нас було дуже важливо почути, що гэта питання на парадку дня і що хутка воно буде прийняте. І дуже важливо, що візит Світлани Тихановської в Вашингтон супав по часі з обвіщенням рішення об розміщенні ядерної зброї російської на території Білорусі. Якраз це супало з нашими зустрічами у Білому домі, у Раді національної безпеки, там, де Світлана Тихановська спілкувалася з Джейком Салліваном, дратцем президента Байдена по питаннях національної безпеки, і могла довести з перших рук нашу позицію по цим питанням, що це абсолютно недопущально, що це з'являється погрозою нашої незалежності, нашому суверенітету, що Білорусь робить мішенню. Фактично Білорусь губляє контроль над своєю територією і те, що може з нею відбуватися. В принципі, коли ми кажемо про цю ситуацію, то, звісно, у певному сенсі це може нагадувати такий кримський сценарій. Коли росіяни приходять у нашу країну, основують ці воєнні бази, розвивають інфраструктуру, привозять все більше і більше людей, і після вже приймають ніякі дії для того, щоб захопити цю територію. Ми не глядимо на росіян як на пожаданую присутність на території Білорусі. Ми розуміємо, що коли росіяни приходять, то позбавитися від їх вельми складано, що вони застаються там на довгий час, і тільки можна їх ці сили, ці збіднення Росії, можна їх оттуль витурити. Ну, але, в принципі, для нас, звісно, недопущальне таке розвиття подій, і ми працюємо зараз з міжнародною супольністю для того, щоб закликати їх до того, щоб не допустити розміщення ядерних сил Росії на території нашої країни.
Коли ми згадаємо перший одиний візит президента Злучених Штатів у Білорусь в 94-му році, він був так само зв'язаний з рішенням Білорусі відмовитися від ядерної зброї. І як вам подається, от тепер увага політиків Злучених Штатів, керівництва Злучених Штатів до ситуації в Білорусі, до всіх небезпек, про які ви говорили, вона підвисилася, чи підвисилося розуміння цієї небезпеки?
Так, конечно, треба признать, что война супроти Украины мощно повлияла на то, что бачать, что зауважаются американские политики и международные политики в вогуле. И, конечно, Беларусь в этом сенсе не выключение. Разом з тим, ветерани Вашингтона, ті люди, які давно відсочують Білорусь, які давно займаються нашою проблематикою, в один голос говорять, що ніколи раніше стільки уваги Білорусі не надавалося. Ніколи раніше стільки не було зустріч, мероприємств, не стільки не виділялося ресурсів на тематику Білорусі. Тому так, для нас це завжди буде недостатковим, то, що ми отримуємо, і увагу, і політичну волю, і рішення, і ресурси, тому що поки ми не досягнемо своєї мети визволення Білорусі, для нас це все буде недостатково. Але коли казати об'єктивно, коли порівнювати це з минулими періодами, то у Вашингтоні заховується консенсус по Білорусі, і республіканці, і демократи однаково глядять на цю ситуацію. Як ми кажемо у таких поїздках і в Злучених Штатах так само, що Білорусь об'єднує навіть такі часом непримиримі політичні сили, які можуть бути в різних країнах. І ми в цьому сенсі ми з оптимізмом глядимо на перспективи розвиття відносин між демократичною Білорусією і Злученими Штатами.
Дякую, великий Валер, что знайшли час для студенных эфиру «Подеи» и комментарий на канале «Свобода Премиум». Дякую вам, великий.
Дякую, бывайте здоровы.
А гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па замежных справах Валер Кавалеўскі, і мы падсумоўвалі вынікі візіту дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святланы Ціхановскай і каманды ў Злучаныя Штаты Амерыкі. З вами была я, Ганна Стоус. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
У кінатэатрах Беларусі паказваюць цяпер расійскі фільм «Праведнік». У аснове сюжэту гэтай кінастужкі ляжыць рэальная гісторыя, як чырвонаармеец Мікалай Кісялёў у гады другой сусветнай вайны вывеў з беларускага гета, беларускай вёсы за лінію фронту больш за 200 габрэяў. У 2016 годзе кнігу пра гэта напісала Інна Герасімова, была дырэктарка музея гісторыі культуры габрэяў Беларусі. Сёння спадарня Інна, наша гостя. Добрый дзень, спадарня Інна.
Добрый день.
Мы сёння пагаворым з вамі пра тое, як Мікалай Кісялёў вывозіў даўгінаўскіх габрэяў за так званую праз такую званую суражскую браму, гэта 40-кіламетровая зона разрыву была ў фронте. І сапраўды, глядзіце, фільм знялі, здаецца, яго коштам 140 мільёнаў даляраў, ён зараз вельмі папулярны ў Расіі і ў Беларусі. Вы былі, ну, бадай, першым чалавекам, каторы напісаў пра гэта як гісторык, як навуковец вялікую кнігу. Ці маеце вы некае дачыненне да таго фільму?
Значит, ну, начнём з таго, што, во-первых, я хачу вам сказаць спасіба за то, что вы решили со мной поговорить на эту тему. Я гражданин Белоруссии и очень люблю эту страну. И всегда чувствую себя с ней очень связанно. И я очень была как-то удивлена, когда эта тема, которая, ну, уже сегодня не только этот фильм, документальные фильмы сделаны и прочее, и прочее. И никого почему-то в Белоруссии, журналистов, не очень интересовала вообще эта история. Поэтому спасибо, что вы как бы на Белоруссию работаете, и что-то можно будет рассказать.
Так, дякую вам, ну, что теперь, вы погодились.
Да. Теперь о вопросе, который вы задали. Я к этому фильму никакого отношения не имею. Книга моя вышла в 2016 году. Я над ней работала более 10 лет, потому что первые данные о ней я нашла в нашем национальном архиве Беларуси. И это история, которая требовала очень-очень большой работы, исследовательской. И надо было искать людей и так далее, и так далее. Звание праведника инициировала я вместе с одним из долгиновских евреев, который выжил, с которым я имела отношение. Сразу хочу сказать о звании праведника. Значит, когда я узнала детали, все от свидетелей, от тех, кто шел, о том, как это все было, первый мой вопрос в Израиле на собрании, где они все собрались, кто был жив к тому времени, с их потомками, первый мой к ним вопрос был, почему прошло столько лет после войны, и вы не позаботились, чтобы звание праведника он получил посмертно хотя бы. В ответ было молчание. Я не хотела там детализировать, и этот вопрос остался, но я эту тему подняла и написала в Яд Вашем, и подтвердили эти все вопросы, ну, всю эту историю подтвердили свидетели, потому что без свидетелей звания не дают. И хочу сказать, что даже в Яд Вашеме были страшно удивлены этой историей, потому что в этой комиссии были тогда еще партизаны, которые у нас воевали в Беларуси. И они сказали, что-то Инна придумала. Какие ворота, какие выходы. Понимаете, они были
Спасибо,
в другой части.
А чему эта история так сдивила их? Чему, здається, воротование габреев по час Холокосту, ну, не было такой некой редкой зявой?
Во-первых, это было редкой зявой. Такого количества мы не говорим о конкретных людях. Вот семья Ивановых или там чья-то семья спасла 2-3 семью какую-то. Это да. Но такого количества евреев нет. Это первое. Второе, что их вывели за линию фронта. Что это сделали партизаны белорусские. Это тоже неимоверная история. Совершенно неимоверная. И это все. И, во-первых, они не знали, что вообще было там Сурожские или Витебские ворота на территории Беларуси, которые более полугода где-то были, существовали. Через них шла связь лесов, партизан вместе с Москвой и так далее, и так далее. Это исторический факт. Не я его придумала, но эти люди, которые воевали в партизанах, конечно, они это не знали. Это же не распространялось так на всех, вы понимаете. Это руководство партизанскими отрядами знали. Это знали люди, которым это можно было. И через эти ворота выводили, в основном партизаны ходили. Кто-то уже выходил отдыхать, кого-то новых приводили отряды. Даже существовали, вывозили, например, детей. Вы понимаете, да, детей. Семьи какие-то партизанские, которые надо было спасать от немцев и так далее. Ими пользовались. Но история о том, что евреев выводили советские партизаны, это единственная история не только в нашей Великой Отечественной войне, но вообще во Второй мировой войне.
Там цікавый момент еще... Скончите думку, Казаска, так.
И когда я нашла первое письмо случайно, потому что мы работали... Ну, во-первых, Национальный архив Республики Беларусь – это мой дом родной, что называется, потому что постоянно я там, историк, без архива не может существовать. И там, когда я нашла первый этот материал, письмо самого Киселева об этом, я вообще сама с трудом в это поверила. И понадобилось, вероятно, где-то около года, чтобы я нашла самый главный документ – Мы делали с архивом книгу «Евреи-партизаны» в общем партизанском движении. И вот там-то, в это время я и нашла этот документ. И потребовалось очень много времени, чтобы увидеть, что это действительно было. Что не то, что Киселев пишет это, Пономаренко отчитывается как бы, а есть официальный документ. Хотя партизанский отряд «Мститель», а потом бригада «Народные мстители», которые это сделали, ну, они стимулировали вывод. Я все их документы прочитала, я все перерыла. Ни слова, ни полслова, ни в каких отчетах эта тема не проходила.
Вот зараз мы про это поговорим. Мне вельми цікаво, чому, наприклад, 60 годов после закончения войны, потому что вы зацікавились этой темой приблизно где-то так, в 2006 году, ніхто у Советском Союзе под час перебудовы, коли можно было разные темы уздымать, ніхто на Заходе, там, например, габрейские некие ассоциации у Израиля, у Америцы, не зацікавився этой темой, которая выходит уникальная.
Смотрите, эта тема на самом деле ни в одной книге, ни один историк не нашел этот материал. До меня был у нас такой историк Лезеров в Минске. Это тоже историк, достаточно известный у нас был. И он обнаружил это письмо тоже. Но он раньше меня обнаружил. И написал статью в еврейскую газету, в нашу белорусскую, о том, что, может, кто-то что-то знает, потому что ничего же нет, только один документ. Это же для историка не на материал, вы понимаете, надо же еще все найти для этого, чтобы подтвердить. И он ничего не нашел, ничего. И когда я нашла, я ему позвонила и сказала ему, мы хорошо знакомы с ним, были коллеги, и я ему говорю, вот я нашла тоже это письмо, но так как вы первые его нашли, поэтому вы будете этим заниматься или нет? Он сказал, нет. Инна, я не буду этим заниматься. Бери и делай с ним, что хочешь. И я начала этим заниматься. Почему никто не занимался? Откуда кто-то мог знать? Это надо было попасть в архив Белоруссии и копаться. А знаете, сколько партизанских документов у них? Сотни тысяч. У нас колоссальный архив. И
я просто вас перебью на секундочку. Я просто приватно походжу з такого регіону, де у лесі, у Налібоцькій пущі, під час Другої сусветної війни був великий лагер Бельського, і про це були написані ще у 80-90-х годи книги у Америці, США, американськими вченими.
Я встречалася з одним із братів Бельських, я все знаю. Но это сами Бельські, во-первых, рассказывали, раз. Партизаны, которые были у них в отряде, рассказывали два, и было много свидетелей этого. И они, когда выехали в Израиль, в Штаты и так далее, они там это все рассказывали. У них записывали даже. Архив Яд Вашем имеет колоссальный архив вот этой Бельских, отряда Бельских. Понимаете? Здесь совершенно другая история. Сначала я Эверекска. Нет, сначала Киселев. Киселев, когда он это все сделал, и он начал отчитываться перед штабом партизанского движения, он понял, что это мало кого интересует. Потому что он и после войны писал и Пономаренко, и другим людям, кто работал в штабе партизанского движения. Ведь их не наградили ничем. Понимаете? Им обещали Героя Советского Союза, ему обещали, и Рогову. Это комиссар этого похода. И ничего никто не дал. И кончилась война. У Киселева даже захудалой медали не было. Пардон, извините, я не имею в виду, что медаль плохая там. Нет. Но к этому времени уже партизаны белорусские были награждены неизвестно чем и неизвестно кому давали. Об этом я тоже пишу в книге. Киселев был не тот человек, которому надо было награды. Нет. Это я об этом пишу там. Ему не нужны были награды. Ему нужно было, чтобы хоть как-то было отмечено, что он все-таки воевал. Был на фронте, был в партизанах, занимался подпольной работой, контужен был и так далее. И только в 47-м году, а это уже было, дали в 48-м, ему дали орден Отечественной первой степени. Это дал секретарь подпольного обкома Молодечинского, Молодечин тогда была область, секретарь подпольного обкома партии Ильянского. Вот, ну, Илья входила в Молодечинскую область.
Так, местность Илья.
Киселев, угу. Да, а Киселев там в годы войны, ну, он когда убежал из концлагеря по дороге в Минск, и он там организовал подпольную организацию. И этот Мироненко его знал. И когда Киселев стал писать после войны, ну, всем, кто его знал, имея в виду вот руководство какое-то, Мироненко сразу же собрал обком партии, совет обкома, заседание. И они это все знали, они с ним работали, понимаете? И ему дали этот орден за его подпольную работу, а не за то, что он там был в партизанах, выводил евреев и так далее.
Подарнейна, а скажите, як увогуле магчыма, что вот лёс 200 габреев у той час, это за 42-й год, еще был самые страшные речи отбывались, зацікавіў увогуле кагосьці, не ведаю, у кіраўніцтве партизанского руху, что загадали вести, бо, калі я не помиляюсь, гэты шлях был 1000 километров.
Да, больше даже 1000. Как? Потому что их вели же ночами и они потом могли назад вернуться на то место, где были, потому что ж немцы кругом. Они же шли по оккупированной территории. Я вам объясню, почему. Это не потому, что руководство партизанского отряда было очень такое, ну, что ли, интернациональное. И относились хорошо к евреям. Отнюдь нет. Хотя я очень, ну, как вам сказать, руководство этого отряда, у меня отношения достаточно теплые, что они хоть это решили. На самом деле история их решения этого была достаточно сложной. Дело в том, что эти люди, евреи, я имею в виду, они же, когда убегали из гетто, не одни, это с разных гетто, куда им было деться? В лес. В лес. Больше некуда. Спасали, вы же понимаете, единицы его спасали, а люди убегали очень много. И вот, когда они в лесу, представьте себе, осень, зима, предзимнее время, даже летнее, у них ничего нет. Ни еды, ни одежды, ничего. Мало того, что у них ничего нет, они боятся, что, что местные жители, очень многие, могут их выдать. Не потому, что они все такие плохие, а потому, что немцы очень умно поступали. Они всех, всем сказали, что если вы, полицейским, всем местным жителям, видите еврея или группу, и вы нам их приводите или там рассказываете, вы получаете продукты, деньги и так далее. Во время войны это достаточно такой серьезный аргумент. Понимаете, да? Поэтому люди их сдавали. Вы, если видели эту книгу мою, то на ее обложке фотография. Я попробую показать, может быть, вот. Видите, вот этот человек, эта фотография для меня очень дорога. Я ее нашла в архиве в нашем, в немецких документах Национального архива. Это фотография человека, который вышел из леса, потому что он от голода умирает, в деревню, чтобы, ну, попросить или что-то, еду какую-то. И его полицейские споймали. Имени мы не знаем этого человека. Потому что на фотографии было просто написано с обратной стороны, что это еврей, который зашел в деревню. И вот его, конечно, потом расстреляли. Это не возникает никаких вопросов. То есть спастись они могли или попасть партизанам, а партизаны их не брали. Не брали, потому что тоже очень сложная история. Ну, во-первых, женщины, старики, дети. Ну, что они там будут делать, партизанские отряды? Тем более, учтите, 42-й год, это еще середина года, начало, середина года. Партизаны еще сами не столь организованы. Они еще не так воюют. потому что нет штаба партизанского движения в Москве, который потом их организовал, понимаете? А они каждый по себе, каждый отряд по себе. Что там творилось, трудно даже, ну, что значит люди? Это в основном были кто в партизанах? Это были, кто попал в плен и убежал, окруженцы. И они были рады, что они как-то живут пока спокойно, потому что никто ими не занимался, ничего не было. И вот эти евреи, которые видят эти партизанские отряды, подходят к ним, просятся к ним, а их всех выгоняют оттуда. Даже молодых. Если у тебя нет оружия, молодежь даже, ты нам не нужен. Это первое. А второе, немцы что устроили? Они, есть документы, я же все документы эти в книге показываю, цитирую. Они сказали, что мы организовали шпионскую группу, школу в Минске. И евреи там учатся, а потом мы их отправляем в лес. И есть документ штаба партизанского движения, который пишет всем партизанским отрядам, уже даже позже, что будьте очень осторожны с евреями. И бывали случаи, когда евреи приходили в партизанский отряд, а их расстреливали по разным причинам. И потому что считали, что они шпионы тоже.
Старнина, я хотел бы на секундочку еще вернуться, вот, связать так само снова же с фильмом, а все вот то, что вы рассказываете, то, что вы в книге писали, на вашу думку, оно не к вогуле в этом фильме выкористовывалось авторами, не знаю, сценарати?
Значит, смотрите, про фильм, давайте подойдем сейчас к фильму. С фильмом получилась такая история. В 2008 году вышел фильм документальный «Список Киселева». Я когда работала над этой темой, я в Москве работала, в архивах разных, и я познакомилась с дочерью Киселева. Я пришла к ней, ну, мы хорошо поговорили, все, она так нормально меня приняла. А потом она через пару дней мне говорит: вы знаете, тут у меня есть приятель, она с ним училась вместе в институте, он документалист, я ему рассказала то, что вы мне рассказали, а надо сказать, что даже дочка не очень хорошо знала эту историю. Я пришла, начала ей рассказывать об этом. Вот. И он хочет сделать, встретиться с вами. Я говорю: давайте, пожалуйста. Мы встретились, он говорит: давайте сделаем документальный фильм. Это интересная история. Я его знакомлю со всеми этими долгиновцами. Ну, все делаем. Он приезжает в Минск с оператором, режиссером. Приходит ко мне в музей, домой, снимает меня и все документы мои, которые я показываю. Но я же историк, я же не могу только языком говорить, понимаете? Я показываю это. Все, они все сняли, знакомлю его еще там с человеком оттуда. Потом через полгода выходит фильм. И мои друзья, которые живут в Москве, звонят мне и говорят: слушай, тебя нигде там в этом фильме нет. Документы есть, и о тебе никто ни слова не говорит. Я поднимаю трубку, звоню. Понимаете, если бы я была умная такая, как сейчас, после той истории, то без договора какого-то я бы с ним ничего не делала. Но тогда, знаете, у нас в Беларуси снимают, вы знаете, именно такой Бакун, который делал массу фильмов документальных. Он часто очень приглашал нас. Мы с удовольствием шли, работали с ним. Никто никогда ни о деньгах, никогда ни о чем не говорили. Мы были рады, что мы можем что-то рассказать людям, понимаете? Я думала, что тут такая же история. Значит, я ему позвонила один раз, больше я знать его не знала. Фильм вышел. Но люди, которые смотрели фильм, специалисты все, все считали, что этот продюсер и режиссер сами все нашли. Понимаете? Так как никто не знал, что это я сделала. После этого я продолжала писать книгу. Фильм получил кучу премий там всяких. Все. Но я не могу с кем-то судиться или что. Это стыдно и вообще зачем? Ну, вот так. С этим фильмом так. И люди, которые с тем человеком работали, они в этом фильме участвуют как продюсер, человек один, это я все знаю. И когда фильм такой получил резонанс документальный, то этот продюсер захотел сделать художественный фильм. Но у него не получилось, он заболел, и его не стало. А люди, которые продолжали, знали эту всю историю, они захотели сделать художественный фильм. И я думаю, что идею этого фильма Урсулюку подсказали они. Понимаете? Потому что продюсер этого фильма, я знаю, Праведник, я имею в виду, я знаю, очень хотел делать художественный фильм. Но, видимо, что-то не получалось, ну, и так далее, и так далее. Таким образом, я знала, что фильм снимается, я знала. Но ко мне никто не обращался, со мной никто не разговаривал, ничего.
По сути, это в некой форме плагиат, можно сказать.
Ну, вы понимаете, тут очень сложно сказать. Конечно, конечно. Я знаю, что сценарист мою книгу читал и пользовался. Ну, во-первых, я еще фильм не видела целиком. Но я видела фрагменты, и я видела в телевизоре там какие-то вещи. И я очень рада, Дмитрий, что я не участвовала в этом фильме. Очень рада. Сначала я была очень огорчена. Ну, огорчена, знаете, не то что... Ну, конечно, это же несправедливо, в общем-то, понимаете. Но потом, когда я... И потом мне звонили из Израиля, ну, из Москвы, это все. И стали говорить об этом фильме, я думаю, боже, какое счастье, что меня там нет.
Чему?
Я вам объясню, почему. Этот фильм художественный. Они, конечно, имели право придумать... что это хоть на Луне было. Понимаете, да? Это художественный фильм. Но я историк. И я не могу... Вот людям нравится этот фильм. Я очень рада, когда нравится, они узнают это все. Но я удивилась, что очень много в интернете отзывов достаточно не совсем положительных об этом фильме. Будем так говорить. Я не радуюсь этому. Нет, нет, нет. Я просто констатирую. Они сделали, с одной стороны, очень плохо. Я объясню почему, свою точку зрения. Это история реальная. И они все время, Урсуляк, в своих интервью, я смотрела интервью Урсуляка по культуре, канал культуры, он все время говорит о том, что это реальная история. Если вы подчеркиваете, что это реальная история, она должна быть не только в том, что вот эта история, он взял их и повел. Мы должны понять исторический базис этой истории. Она же непростая. Вы понимаете? Вы вот даже мы с вами говорим, и говорим, и вы задаете вопрос, и я отвечаю, что это вот сложность в этом, в этом. Люди-то не знают.
Вы имеете на увазе певную мифологизацию неких особенных моментов?
Да, понимаете? И что получилось? Нет главного. Вот, знаете, я посмотрела этот кусок, я его видела. Когда немцы входят в деревню и начинают стрелять по домам. И тогда евреи собираются и убегают. Непонятно, гетто там есть, нету. Непонятно. Ну, просто вот стреляли по домам, конечно, люди напугались, собрались и побежали, и сразу в лесу встретили Киселева. И они ему говорят, ой, мы хотим с вами пойти к партизанам. Он говорит, нет. Но они за ним пошли. Ну и когда партизаны увидели, что такая группа народа, это уже по фильму, то они решили, что надо их увезти куда-то. Не спасти, увезти. И Киселев об этом пишет. Потому в своем отчете несколько раз. Не я это придумала. Он это написал. Потому что его, когда вызвали, вообще никто из командиров других не хотел их идти, везти их. Потому что все понимали, никто никуда они не дойдут. Голые, раздетые, разутые, куча детей, старики же, куда они пойдут? А уже осень на дворе. Куда они пойдут? Никуда они не выйдут. И все понимали, что это ход для того, чтобы их увезти из леса. Что, находясь возле партизан, они очень партизанам мешают. Мешают с разных точек зрения. Ну, они здесь, что-то с ними надо делать. Люди все-таки. Брать их к себе партизаны не будут. Кормить они их не будут. Потому что они сами пользовались деревней, как и немцы. Деревня наша, белорусская, это было в годы войны. Кормилица и партизанам, и немцам. А тут еще эти евреи забегают в деревни, набегают такой массой, хватают все, что там есть, просто, ну, самым настоящим образом, и убегают. И тогда они стали жаловаться партизанскому начальству, что что-то делайте с этими людьми. Мы же так не можем тоже, что они приходят, и нам все время у нас все забирают, и угрожают нам, и так далее, и так далее. Понимаете? А этим же жить надо, что-то же есть надо. И поэтому никто, чтобы не было идиллий, никто не собирался их спасать. И когда предложили этому всем командирам там, сначала это не была бригада, это было просто партизанский отряд. Бригада стала после того, когда Киселев ушел уже с евреями. Но были командиры профессиональные, военные, в партизанах. И предлагали начальнику штаба там и прочее. Все отказались. И они вызвали Киселева. Ну, а Киселев настоящий большевик был. Такой, знаете, правильный, правильный человек.
Так.
Когда ему сказали, он тоже сначала отказался. Он сказал, нет, я не пойду.
Спадарина, дякую великий. Вы вельми цікаво рассказываете. Наш час, у нас вельми мало часу, и мы мусим зараз завершать. Я просто хочу нагадать нашим глядачам, что тое, чего нема у мастацким фильме, який, махчима, многие люди поглядят, напевно, есть у книзе Инны Герасимовой. Книга называется «Марш життя», и она вышла у 2016 годе. Я нагадаю, что и про книгу, и про историю, якая отбылася у 40-е годы, подчас войны с Миколаем Кисялевым, нам рассказывала історик і була директорка Габрейського музею в Мінську Інна Герасимова. Дякую вам, великий спадарня Інна.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову з Вінцюком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельми потребное у штодзённым житті, да і у спеціальной терминологии назови людей поводле їхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс по-латинску. Словы накшталт «наставник» і «навуковец», «бібліотекарка» і «футболіст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных слов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, а лишь кировать, поручитель, а лишь доручать, сбавитель, а лишь выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, а лишь нема у белорусской мове, где слово «предстоять», поготов у значенні «отшольвать». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Прадстательная жаляза, не блытаць з вышэйзгаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык», «чик». І гістарично словом «номіна агентіс» на «чик», «щик» беларуская мова ведала мало, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Чи знав з вас, брати, хто Тараса, що у палесавніках був?
Палесавнік, а сплавщик у народі – плитагон чи плитнік, як і перевозник. Прибиральниця, прибирачка. Добрые назви – страховник у страховой справі, виведник у значенні російського розвідчик. Про ще один стародавній і характерний спосіб утворення – номіна агентіс. Хто пече – пекар, хто освячає – святар. Шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслує – вясляр, малює – маляр. Тут слово «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слово высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не в цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктор лекарских наук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар. Тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш, вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар». Адпаведнік расейскага балельщика. Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.